Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальное приношение. Дебюсси. Красота авангарда. Три Аксенова к 80-летию писателя. Волков рекомендует «Гений Гирельса». «Русская Америка. Запасной вариант». Гость «Американского часа», главный редактор нового журнала, редактор-составитель альбома «Русские в Америке» Марина Адамович. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша ежемесячная рубрика «Музыкальное приношение». Новости, юбилеи, рекомендации. Соломон, что в вашем музыкальном приношении сегодня?
Мы отмечаем в августе 150 лет со дня рождения Клода Дебюсси. Это один из ваших самых любимых композиторов,
Это Саша. Человек, который примирил меня с модернистской музыкой. Ведь на самом деле Дебюсси был модернистом, и он был свирепым модернистом. Просто его музыка так красива, что мы об этом забыли. Но когда Дебюсси появился, и когда его опера «Пелиас и Мелисанда» завоевала мир, то один профессор Парижской консерватории сказал, что каждого, у кого будет найдено партитура этой оперы, будет немедленно изгнан из консерватории. Кого-то, по-моему, даже выгнали. Это сейчас кажется нам таким красивым. А на самом деле он был такой же, как Пикассо или Стравинский. На самом деле это был человек, конечно же, агрессивного авангарда. Тем прекраснее его музыка кажется мне сегодня.
Как вы знаете, к нему наглухо прилеплен ярлык музыкального импрессиониста.
А что, по-вашему, это неверно? По-моему, это действительно совпадает с живописью импрессионизма.
Для меня Дебюсси – это такая грандиозная фигура, я здесь с вами совершенно согласен, которая, как обыкновенно бывает с фигурами такого масштаба, а Дебюсси во многих списках 10 лучших композиторов всех времен и народов, его место на музыкальном Олимпе огромно. И он, как вот Уолт Уитмен говорил себе, я включаю в себя множество, то и Дебюсси может быть очень разным, и подход к нему может быть очень тоже разным.
Всегда узнаваем. Вот Дебюсси с первой ноты узнаешь, правда?
Это да, но можно ли его всегда назвать импрессионистом? Точно так же, как, скажем, мы часто причисляем к импрессионистам живописца Ренуара. Но посмотрите на его портреты. Разве это импрессионизм? Я бы квалифицировал это как своеобразный, очень красочный, конечно, но все-таки неоклассицизм скорее.
Но Дебюсси ближе к Клоду Моне для меня.
Нет, а вот мне как раз наиболее привлекательной чертой Дебюсси все-таки представляется его произведение, которое можно было бы охарактеризовать как неоклассицистское. Вот эта четкость линий, вот эта гальская ясная манера выражаться, внимание к конструкции, внимание к детали, которая как бы поставлена на свое место, это всегда очень хорошо свинченный велосипед. И по отношению к Дебюсси такая метафора может показаться шокирующей, но мне всегда лучшее его произведение, во всяком случае, которое вызывает на мою наибольшую симпатию, представляется чрезвычайно хорошо сработанными механизмами. И поэтому такое впечатление на меня произвел недавно выпущенный сет из двух дисков, подготовленный фирмой «Нонсач», к юбилею Дебюсси, на которых пианист Алексей Любимов исполняет два тома прелюдий Дебюсси и некоторые другие его фортепианные опусы. В интерпретации Любимова, замечательного пианиста, которого я очень люблю, который увлекался аутентичной музыкой, старинной музыкой и самой современной музыкой тоже, но мышление которого мне представляется вот таким тоже красивым, гальским, рациональным. То есть он открывает всякий раз в музыке красоту ее конструкции. Это, между прочим, на мой взгляд, сильнейшее качество французского композитора и дирижера Пьера Булеза. Когда он исполняет самую романтическую симфонию Густава Малера, которую другие дирижеры представляют как такой снежный обвал эмоций, Булез всегда показывает нам, как эта музыка сконструирована, как она сделана, и оттого она производит на меня, во всяком случае, гораздо более сильное впечатление часто, чем любой эмоциональный подход к ней. И та же тенденция, как мне кажется, может быть прослежена и у Алексея Любимова. И как иллюстрацию этого я хотел бы показать знаменитый прелюд к послеполуденному отдыху Фавна. Это сочинение Дебюсси по Клоду Малларме, сочинение 1894 года, которое было сначала опубликовано Дебюсси как оркестровое произведение, а на следующий год он сделал переложение для двух фортепиано. И именно вот это переложение и записано Алексеем Любимовым и Алексеем Зуевым на одном из этих дисков. Причем сделали они это на аутентичных инструментах. В данном случае, что такое аутентичный инструмент по отношению к Дебюсси? Были взяты два инструмента, один Стейнвей, другой Бехштейн, и реставрированы таким образом, чтобы их звучание было приближено к тем инструментам, на которых играл или мог играть Дебюсси.
Настолько сильно изменилось пианическое мастерство?
Да, он увлекается аутентичным исполнением не только старинной музыки, но он, скажем, и исполняет Шуберта на инструментах шубертовской эпохи или постановлен таким образом, чтобы приблизиться к звучанию фортепиано в шубертовскую эпоху. То же самое делается с Бетховеном. Это сейчас такое очень интересное и, я бы даже сказал, модное направление.
Аутентичное исполнение пошло дальше к XIX веку и к XX веку.
И должен сказать, что результат удивительный. Говорили о Дебюсси, что он замечательный пианист, но совершенно не импрессионистичный. Наоборот, в исполнении Дебюсси всегда подчеркивалась вот эта конструктивная сторона его произведений. И видно, как они сделаны и какова красота их архитектуры. И, кстати, замечу в скобках, что когда это произведение было записано на тогдашней грампластинке в 1912 году, оно пользовалось громадным успехом. И мне кажется, именно слушая вот эту интерпретацию любимого Изуева, мы можем понять, почему не стоит зачислять Дебюсси исключительно в лагерь импрессионистов.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежемесячная рубрика «Музыкальное приношение. Новости, юбилеи и рекомендации». А теперь еще один юбилей – 80-летие Василия Аксенова. Аксенов не дожил до своего 80-летия, и это очень печально, потому что Аксенов был таким жизнерадостным и крепким человеком, что мне казалось, что он будет жить вечно.
Да, он же занимался йогой, он стоял на голове, он бегал.
Причем в
Вашингтоне, да.
Он бегал в гору, что меня всегда поражало. Он был спортивным и очень жизнерадостным человеком, и таким я его навсегда запомнил. Но так или иначе, Аксенова с нами нет. И, встречая его юбилей, 80-летие, мы можем задуматься о том, какое место Аксенов занимает в русской литературе. А это ведь очень своеобразное место. Дело в том, что на самом деле было три Аксеновых. Аксенов трижды сменил свою литературную судьбу. Сначала это был писатель-шестидесятник. Когда мы с Петей Вайли писали книгу «Шестидесятые», мы пришли к Аксенову и подробно расспросили, как и многих других героев той эпохи, о литературной жизни 60-х годов. И задали ему вопрос, ну а кто был главной звездой 60-х годов? Аксенов так опустил глаза, говорит, я. И, конечно, так оно и было, потому что Аксенов и есть шестидесятник пар экселянс. И именно в таком качестве я его полюбил больше всего, потому что это писатель моей молодости. Я однажды сидел в Филадельфии, было дело в гостях, и слева от меня сидел Гладилин, а справа от меня сидел Аксенов. Я сказал, что если бы мне, когда мне было 10 лет, сказали, что я когда-нибудь окажусь вот между,
в такой компании,
между двумя такими авторами, я бы никогда в жизни в это не поверил и плакал бы от счастья, и готов заплакать и сейчас. Так вот, такой шестидесятник Аксенов, он остался в памяти поколения, но не только тех людей, которые жили тогда, но, скажем, «Затоваренный Бочкотару» по-прежнему, например, ставят в театрах. То есть есть инсценировка по этой книге. Другой Аксенов, Аксенов серьезный, большой, я бы сказал, многотомный Аксенов, приехал в Америку такой, начиная с «Ожога», его книги стали таким эпосом. Я помню, как в «Нью-Йорк Таймс» его сравнивали с Солженицыным, что, по-моему, совершенно не лезет никакие ворота, и я этого понять не могу. Довлатов интересно высказывался по поводу Аксенова. Он говорил, что Аксенов — это, в первую очередь, пижон. И он не вкладывал в это ничего оскорбительного. Пижон был первым диссидентом. И Аксенов был именно таким диссидентом от нашей литературы. Сам он называл это джинсовая проза и сравнивал себя с Сэлинджером. Но появился еще и третий Аксенов. Аксенов, который вернулся после перестройки в Россию как своими книгами, так и сам по себе. И Аксенова встречал в Москве, где он был, как всегда, страшно элегантен, в галстуке, в каком-то очень красивом, блестящем пиджаке. И он чувствовался в Москве, как будто бы это фигура из прежнего времени. Он был одновременно и новым, и старым, и вечным. И такого Аксенова полюбил уже другое поколение. Какой из этих трех Аксенова ближе всего вам?
Безусловно, ранний Аксенов. Для меня он наиболее классичен. Вы знаете, я вижу, что с годами во мне укрепляется пристрастие к классицизму или неоклассицизму в самых различных его проявлениях. Вот, скажем, мы говорили, да, Дебюсси только что. Мне ближе всего Дебюсси классицист, гораздо ближе, чем Дебюсси импрессионист. И то же самое с Аксеновым. Для меня как раз его сдвиг, начиная, скажем, с той же самой «Бочкотары» или даже более ранних экспериментальных рассказов, это был уже уход от того Аксенова, которого я полюбил и полюбил навсегда. Это рассказы его ранее, типа «На полпути к Луне», «Место хулигана Бармашвили», «Товарищ красивый Фуражкин», «Папа, сложи». Вот такого рода рассказы, которые, как мне представляется, вот если составлять самую строгую, самую отборную антологию русского рассказа за все его существование, я даже не говорю о 20 веке, то туда обязательно войдут 2-3 рассказа Аксенова, что очень много.
Мой любимый жанр. «Жаль, что вас не было с нами».
Потрясающе тоже рассказ. Вот «Жаль, что вас не было с нами» — это, пожалуй, вот тот рубеж, который для меня означает конец того Аксенова, которого я люблю, и наступление экспериментальной фазы, к которой я уже отношусь более скептически.
Мы с вами недавно говорили о том, как советская литература читается сегодня. Как по-вашему, Аксенов шестидесятник, Аксенов периода юности, Аксенов периода апельсина из Марокко. В общем-то, это был советский писатель. Как он читается сегодня, по-вашему, людьми, которые никогда не жили в Советском Союзе?
Сейчас есть тенденция вот эти ранние вещи Аксенова отодвигать в сторону, отзываться о них пренебрежительно, считать, что они устарелы, что, да, они написаны на самом деле советским писателем. А я считаю, что это очень увлекательная проза, что в ней затрагиваются проблемы, которые казались, может быть, актуальными тогда, сейчас не кажутся актуальными, и поэтому к ним относятся скептически, а, по моему убеждению, будут в скором времени опять актуальны, когда начнут восприниматься как произведения уже исторические, если вы понимаете мою идею.
Мы читаем, да. И абсолютно не думаем о том, был там царизм или не было.
То-то и дело, понимаете? Мы тогда углубляемся уже в сюжет, в то, как это все сделано. Аксенов, как бы, он прямо родился уже мастером. С самых первых своих опубликованных произведений ты видишь, что это большой мастер, настоящий литератор. То есть его, на самом деле, с самого начала не так даже волновали социальные всякого рода вопросы и проблемы, как вот ощущение, я навсегда запомнил в одном из ранних интервью или текстов Аксенова его воспоминания о том, как он впервые подумал, что «а вот я могу и это описать, и то описать, сделать это так, и так, и так». Это мышление настоящего профессионального литератора. Ему сначала понравилось, как он может описать самые простые вещи. Кидание снежка, хруст яблока, какую-то деталь пейзажа. А уже потом он стал складывать эти все элементы в какие-то сюжетные повествования с социальными мотивами, потому что эти социальные мотивы как бы носились в воздухе, и они и сделали Аксенова таким сверхпопулярным. А он всегда оставался профессиональным конструктором.
Интересно, что сам Аксенов считал прообразом своей литературы, как и любой хороший литературы, джаз. Одна из его эстетических статей, в общем, его манифест как раз и об этом написан. Дело в том, что Аксенов считал, что джаз – это прообраз всей литературы 20 века. Джаз и Кандинский, скажем так, вот это его герои. Как по-вашему, какую роль джаз играет именно вот этой конструкции, как вы говорите?
Да, вот этот джазовый свинг все время присутствует в прозе Аксенова, причем с самого начала, и поэтому в качестве музыкальной иллюстрации к нашему разговору о 80-летнем юбилее Аксенова я хочу показать фрагмент из композиции «Round Midnight» в исполнении The Modern Jazz Quartet. Это, конечно же, вот такой вот американский джаз, который любил Аксенов, который мы все, благодаря Аксенову, тоже любили, лейбл «Верв».
Рекомендует.
Я хочу рассказать о записи, которую я недавно получил от своего давнего знакомого, профессора Феликса Готлиба, который живет во Фрайбурге, Германии. Он замечательный пианист и клавесинист. Мы знакомы с незапамятных пор, еще с тех лет, когда вместе мы учились в первом классе музыкальной школы в Риге. А в Германии Готлиб преподавал в музыкальной академии во Фрайбурге и в 2009 году основал фонд Эмиля Гилельса. Должен сказать, что Эмиль Гилельс принадлежит к числу корифеев того, что мы можем сегодня называть советским музыкальным исполнительством. Это была особая область, где достижения были, я должен вам сказать, на мировом уровне.
А чем она отличалась, чем она выделялась от других школ?
Там было очень много разных качеств и много обстоятельств. Разговор об этом сейчас бы нас увел слишком далеко, но я могу сказать только одно. Титаны вот этой школы, такие как в области скрипки Ойстрах и Коган, скажем, в области пианизма Рихтер и Гилельс, и я называю пики, о них начинает молодое поколение забывать. И их слушают все меньше и меньше. И мне это чрезвычайно обидно и горько. Особенно в отношении Гилельса, которого я персонально, и здесь я, конечно, вызову, наверное, гнев многочисленных фанатов Рихтера, я ставлю его выше Рихтера. Рихтера я очень уважаю и очень люблю, но если мне предложат выбирать между этими двумя великими исполнителями, то я, как вот этих известных сопоставлений, кого ты любишь, Толстого или Достоевского, Прокофьева или Шостаковича, вот в этом сопоставлении я выберу всегда Гилельса.
Почему?
Потому что он на меня всегда производил гораздо более сильное и интересное впечатление. Он мне представлялся более мощной творческой фигурой. Оговариваясь еще раз, при том, что Рихтер, безусловно, великий исполнитель. Так вот, Феликс Готлиб организовал в этом году фестиваль Эмиля Гилельса во Фрайбурге, в котором приняли участие звезды мировой величины. Туда приехали и играли Марта Аргерих, Евгений Кисин и Григорий Соколов. Это все замечательные пианисты. И прошел фестиваль с огромным успехом. Готлиб планирует проводить его каждый год. В 2014 году будет исполняться 100 лет со дня рождения Гилельса. Это будет особый фестиваль. А прислал он мне диск, выпущенный вот этим фондом Эмиля Гилельса, на котором Гилельс исполняет 24 прелюдии Шопена опус 2. Причем это концерт, записанный в 1953 году в Москве. И когда я прослушал этот цикл в исполнении Гилельса, он просто меня сбил с ног. Я тут же проиграл этот цикл, чтобы сопоставить впечатление в исполнении Альфреда Карто, который по справедливости считается одним из величайших шопенистов 20 века. И вы знаете, настолько Гилельс побивает Карто, что говорить даже здесь не о чем, потому что у Карто эти прелюдии, каждая из которых, конечно, является жемчужиной, выступает вот именно как такой набор жемчужин. То есть вот одна жемчужинка, вот другая, вот третья, вот они, вы смотрите, они все разные. Впечатление, что Карто как бы от одной прелюдии к другой импровизирует. В то время как Гилельс железной рукой и мощной своей волей выстраивает грандиозную арку от первого номера к последней, где каждая прелюдия стоит на своем месте, и все вместе превращается
Ожерелье уже, да?
Это не просто даже ожерелье, а это уж какой-то готический собор, построенный из жемчужин. Это какая-то грандиозная такая арка. И это сделано вживую. Не в студии человек так подготовился, это человек вышел на эстраду. Этому исполнению скоро будет 60 лет. И оно не только не устарело, но представляется мне на сегодняшний момент самым современным, какое только можно себе представить. Это образец того, как надо играть Шопена. И я хочу проиллюстрировать эту свою мысль, показав две прелюдии из этого цикла. Номер один «До мажор», в которой Гиллес как бы делает заявку, показывая нам не такого изнеженного романтического Шопена, какой часто звучит и сейчас в современных интерпретациях, вызывая у меня всегда неизменный протест. А это мужественный, горделивый человек, который говорит: «Вот, слушайте, я начинаю свое повествование». Окончу в данном случае показом прелюдии номер два «Ля минор», в которой выступает совершенно другой Шопен. Скорбный, философский, модернистский. Мы говорили с вами о Дебюсси. Вот здесь Шопен выступает как прямой предвестник Дебюсси. Мы видим, как Дебюсси вслушивался в Шопена и чему он у него научился. Необыкновенное исполнение. Рекомендую.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Русская Америка. Запасной вариант. Гость «Американского часа» – главный редактор нового журнала, редактор-составитель альбома «Русские в Америке» Марина Адамович.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Кунцевский суд столицы назначил на 7 сентября рассмотрение по существу гражданского иска жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к участницам панк-группы Pussy Riot. Сегодня же стало известно, что уголовное дело в отношении других участниц Pussy Riot выделено в отдельное производство, и они объявлены в розыск. На лечение в Москву самолетом МЧС доставлены 7 пострадавших при взрыве в Ингушетии. У двух из них состояние крайне тяжелое. Краснодарский краевой суд 20 сентября продолжит рассматривать уголовное дело о жестоком убийстве 12 человек, в том числе детей, в кубанской столице Кущевская в ноябре 2010 года. В Новохоперске Воронежской области 22 августа состоится заседание суда по делу первого из 4 активистов-экологов, которые обвиняются в нарушении правил проведения публичных акций. На юго-востоке Турции по меньшей мере 7 человек стали жертвами взрыва. Десятки людей ранены. Инцидент произошел сегодня вечером в городе Газиантеп. А взрывное устройство было заложено в машине. Сирийские власти выразили возмущение заявлением нового международного посланника по Сирии Лахдара Брахими о том, что в стране идет гражданская война. Об этом дипломат сказал в воскресенье в интервью телеканалу «Франция-24». Президент США Барак Обама назвал оскорбительными заявления члена Конгресса от республиканской партии Тодда Экина, касающиеся недопустимости абортов для жертв изнасилования. Во втором по величине городе Ливии, Бенгази, сегодня был взорван автомобиль египетского дипломата. Никто не пострадал. В Австрии разгорается скандал вокруг лидера ультраправой австрийской партии «Свобода» Хайнца Христиана Штраха. В субботу он разместил в Фейсбуке карикатуру, изображающую банкира с крючковатым носом и запонками в виде звезды Давида.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Русская Америка. Запасной вариант». Гость «Американского часа» – главный редактор нового журнала, редактор-составитель альбома «Русские в Америке» Марина Адамович.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you could offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it back.
Последние месяцы, даже недели, из России приходят только тревожные новости. Следя за ними, я не могу отделаться от непрошеного предчувствия. Как в мутном, похмельном сне, когда снится предстоящее, но не можешь проснуться, чтобы его предотвратить. Напоминая недавнее прошлое, ближайшее будущее ему как будто бы вторит, обещая настоящему знакомые этапы. Они выглядят примерно так. Падение иронии, инфляция пафоса, ренессанс героизма, дефицит нюансов, триумф Эзопа, возвращение кукиша в карман и, наконец, поиск постоянного места жительства. Такое будущее, увы, предсказать легко. Если гайки будут завинчиваться, то напор усилится, и пар начнет выходить с другой стороны океана. Это не новость, это закон иммигрантской гидравлики. Иммиграция и метрополия всегда напоминали два сообщающихся сосуда. Чем выше давление в одном, тем выше уровень в другом. Когда после оттепели 60-х культурная и общественная жизнь в Советском Союзе замерла и усохла, третья волна предоставила российской культуре убежище и полигон. Золотой век эмиграции в 70-е годы был вызван цензурой и расправой. Сальдо, однако, в пользу русской культуры, которой было где перезимовать, чтобы очередной весной вернуться домой книгами Бродского и Довлатова. Поэтому, на всякий случай, в ожидании худшего, эмиграции пора прочищать каналы, оживлять онемевшие органы и готовиться к приему новой волны. Сегодня мы обсудим эту и сопутствующие ей проблемы с главным редактором старейшего литературного журнала «Русской Америки». Марина, сегодня я хочу основательно поговорить с вами на тему, можно сказать, которой я живу последние треть века, потому что я тоже часть этих самых русских в Америке и тоже часть этого процесса. Представьте, пожалуйста, книгу, которая вышла совсем недавно, этим летом, и расскажите, что, собственно говоря, она собой представляет.
Это книга-альбом, первое издание, посвященное русской эмиграции в США. Называется она очень просто «Russian Waves» или «Русские волны в США». Как это ни удивительно, но при мощности русскоязычной диаспоры и при очень долгой истории освоения русскими Америки, это первое такое издание, где под единой обложкой собраны все волны русской эмиграции весь 20-й век.
Сколько вы их насчитали?
Я считаю, первую волну – это волна, которая была вынесена из России на фоне 17-го года, в результате 17-го года. Почему? До этого, скажем, было освоение Америки, но русские землепроходцы, вот сейчас мы отпраздновали 200 лет Форту Росту, они воспринимали эти берега как часть Российской империи, а не как диаспору, а не как иммигрантов себя.
Ну, собственно говоря, так оно и было, это была часть России.
Это была часть России.
Россия была на трех континентах.
Были планы, и государственные границы уже там возводились в головах. Не считаем. Дальше была некая религиозная такая волна, не волна, политическая. Очень мощный поток был вылет на американский берег из Российской империи на стыке двух веков, 19 и 20. Но эта волна была вызвана идеями сионизма, то есть построение самостоятельного еврейского государства. Это очень сильное и серьезное такое культурологическое явление. И люди...
Почему еврейское государство нужно было строить в Америке, я не понимаю. Речь идет скорее от еврейской волны, которая бежала от погромов. Это же другая история.
Дело в том, что они не просто бежали от погромов. Идея сионизма, она рассматривалась, ну, даже Победоносов ее рассматривал. Это не была политическая идея, это философская идея была, это была национальная идея, как угодно ее рассматривайте, это отдельный просто разговор и очень серьезный. Но, как бы там ни было, вот эта часть поехала не в Палестину, а поехала в США. Отдельная история, их история, мы сейчас этим не будем заниматься.
Хотя она, конечно, необычайно интересна и плодотворна.
Необычайно, необычайно.
Знаете, я работал в новом русском слове, которое возникло, как известно, в 1910 году, то есть задолго до 17 года. Да. Газета была, с одной стороны, еврейская, там было очень много евреев, с другой стороны, она была очень левой и революционной почти что. Так что это была совершенно другая обстановка. Абсолютно. Я с вами совершенно согласен, что настоящая история эмиграции, вот той эмиграции, о которой мы говорим, началась именно после Октябрьской революции.
Да, а вот о какой мы говорим, то есть то, что называлось зарубежной Россией, Россия в миниатюре, как ее профессор Раев называл, это 17-й год.
Я ведь застал все три волны в действии, и я видел этих людей, я видал людей с первой эмиграции, хорошо знал их, например, Андрея Седых, который был редактором «Новорусского слова», я был, собственно говоря, его сотрудником, и мы часами разговаривали о прошлом, очень смешно рассуждал о том, что литература кончилась, конечно, при Бунине, и когда я его спрашивал, а вам нравится Шукшин, он говорит, как, фамилия такая смешная? Но это были люди по-своему замечательные, и я очень их высоко ценил, во-первых, потому что у них было чувство юмора, а во-вторых, потому что они были людьми необычайного благородства. Например, мой коллега Абрам Салмонович Геренрод однажды приехал во Флориду. Но во Флориде еще были расовые законы и были уборные для белых и для черных. Абрам Салмонович Геренрод, увидав эту надпись, вернулся немедленно в Нью-Йорк, так и не справив нужды. Марина, а кто авторы вашей книги?
Идея была такова, волнообразная композиция книги. То есть должны были об эмиграции рассказывать сами эмигранты. Поэтому даже не две трети, а, наверное, 4/5 этой книги составлены из архивных текстов. В том числе и со страниц нового журнала, это тоже архивные тексты старой публикации. То есть это рассказ очевидцев и участников истории русской Америки. Поэтому авторы Керенский, Алданов, Гуль, Николаевский, жена Рахманинова, ну и так дальше. Те невольные черные дыры, которые возникали, потому что история не была собрана, она не была прописана, ну, тогда мы использовали исследования современных авторов.
Мне кажется, что проблема такого издания заключается еще и в том, что русская эмиграция в Америке никогда не была осмыслена. По-моему, это первый опыт осмысления этого феномена как именно русской Америки. Ведь существует разница между диаспорой, скажем, во Франции или в Израиле, или даже в Австралии и в Америке. Как по-вашему? Американская русская жизнь.
Безусловно, существует. Что позволяло говорить о России за рубежом? Во-первых, все это население зарубежной России было объединено языком и русской культурой. Но дальше каждый из диаспор выстраивал свою жизнь таким образом, как это было возможно выстроить в логике той или иной страны. Конечно, русская эмиграция в Китае, она, ну, совсем не похожа на русскую эмиграцию во Франции. Русский Китай – это не провинция, просто другая диаспора со своей культурой, со своими традициями.
Интересно другое. Русская культура за рубежом всегда резко делилась на две части, связанных с языком. Одно дело – музыканты, скажем, которые всегда были знаменитыми и успешными. Это было и времена Рахманинова, и времена Ростроповича, и сегодня времена Барышникова, потому что у музыкантов нет границы языка. С художниками примерно так же обстоит дело, а вот с писателями совсем иначе. Как вы делите вашу книгу между литературой и другими областями культуры?
Надо вообще-то с горечью признать, что в одной книге, которая всего-то 300 страниц, невозможно рассказать...
Но большого формата.
Большого формата, альбомного формата. Невозможно рассказать историю Русской Америки. Поэтому, прежде всего, я, как составитель, текстовой части, потому что иллюстрации подбирал Юрий Сандулов, это организация «Северный крест». Я опиралась на материалы нового журнала, потому что новый журнал стал собирать историю русскоязычной Америки с первого номера 1942 года, и он делал это последовательно. Это наиболее ярко прописанная логика этой истории. Ну и, естественно, я использовала архивы и кадетские, и дворянские, и журнальные, и газетные архивы, и так дальше. Поэтому не надо говорить в нашем конкретном случае о пропорциях, почему литературы, скажем, больше, а художников меньше. Что удалось для такого первого издания собрать, чтобы прописать все-таки? Боже, сколько имен опущено! Слезы! Я уже напоследок в предисловии пыталась через запятую хотя бы назвать, хотя бы восьмым пунктом дать о воздушных путях какую-то информацию. Замысел был именно от волне к волне, от 17-го к 30-му, от 30-го к 40-м, к 50-м, к 90-м, через 70-й, через третью волну и немножко совсем не написанной стране истории современной диаспоры, но им еще Бог даст.
Я не еврей, но кое-что похоже собрать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total macho. Отдай отсюда, я торгаюсь, ну так что же. I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с главным редактором нового журнала Мариной Домович. Итак, третья волна. Тут я себя чувствую как зверь в зоопарке, потому что я как раз и есть объект этого изучения. И сам исследователь этого феномена. Для меня третья волна – это живой и болезненный вопрос, и это никоим образом не история, это живая современность. Поэтому у меня есть какие-то более-менее конкретные вопросы. Ну, например, как вы отличаете, когда вы описываете, скажем, писателей третьей волны, их карьеру советскую и мигрантскую? Например, Аксенов. Он восходит как писатель советский, антисоветский, американский. Ведь у него было много ипостасей, правильно?
Согласна. Поэтому, если вы заметили, нет отдельной статьи об Аксенове. Потому что все-таки Аксенов, да, это третья волна, но третья волна, которая опиралась всегда на то, что оставлено, а не пыталась адаптироваться в американском контексте.
Это очень интересно, потому что вся третья волна, все знаменитые писатели, или все наши генералы третьей волны, по моим представлениям, они скорее договаривали в эмиграции то, что им не дали сказать в России, и в этом смысле третья волна была филиалом нового мира или юность. И Аксенов не исключение, хотя как раз Аксенов писал и по-английски, и печатался много в Америке, и жил в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке. Но кого же тогда вы относите непосредственно к писателям третьей волны?
Хочется нам это или не хочется, но мы всегда ориентировались на временные границы.
Как вы определяете границы третьей волны?
Границы – это 70-е годы. Это вполне четкие границы, которые были определены как раз политически, когда были открыты ворота Советского Союза, и эта волна хлынула. И она не была литературной, и она не была диссидентской. Она опять была у нас национально-еврейской. Плюс на этой волне кто-то был выслан, кому-то удалось уехать, скажем, как Коржавину, не по политическим причинам, но, с другой стороны, из-за невозможности дальше существовать в Советском Союзе. Поэтому эта волна, она все-таки бытовая, назовем ее, украшенная рядом имен.
А кого вы перечислили?
Юру Кашкарова, которого забыли все. Саша, вы должны о нем написать, потому что...
Да, он был великим эстетом.
Да, и он был очень талантливым прозаиком. Но вы не поверите, как тяжело было что-то найти, когда был юбилей его. Профессор Литковская вспоминала шапошное буквально знакомство, просто они по новому журналу вместе работали. Слава богу, что смогли из нового журнала в этой книге Сашу Сумеркина перепечатать блестящий очерк о Юре Кашкарове. Но в последнем номере июньском нового журнала, посвященном русской эмиграции в США, мы делаем архивную такую перепечатку главу берем из его повести «Ист-Вест», его надо возвращать дальше, ну, Довлатов, дальше, Поляк.
Гриша Григорий, Поляк,
да, Гриш. Да. Более того, скажем, Игорь Ефимов.
Слава богу, жив.
А, и на Близнецова, живая, здоровая.
И на Близнецова человек, Саша, который пишет скальдические стихи. Это большая редкость. Марина, да. Как по-вашему, чем третья волна принципиально отличается от первых двух?
Это советская волна. Если первая волна, она знала Россию, и она жила здесь в эмиграции, она блестяще адаптировалась, не надо говорить, что сидели на чемодане, и чемоданы, конечно, были, и надеялись сначала, почему во Францию, а не в США, потому что ближе из Франции возвращаться потом в Петербург и в Москву. Почему вообще была эта зарубежная Россия выстроена? Сохранить все, чтобы вернуть куда? Да на освобожденную от большевиков землю. Стихами, не стихами, но вернуться. Хотя очень хорошо выстроили американскую культуру. Ну, посмотрите, балет, музыка, не знаю, радио, телевидение,
и рестораны.
Дальше, ресторанные, конечно, и так дальше. То есть много здесь делали. А очень сложная судьба второй волны депийцев, она их на самом деле просто прибила к первой волне. Сначала их воспринимали как советских, но вот этот опыт исторический был настолько коротенький, что мировоззренчески они сумели прилепиться именно к первой волне.
И, может быть, в этом заключается трагедия культурной третьей волны?
Там, скорее, недоразвившиеся таланты. Прекрасно в этом последнем номере, буквально один абзац, как вставочку к статье Сенкевичу «Второй волне», написал Сергей Львович Галербах. Это были поколения, которые выживали. Они из одного концлагеря попали в другой концлагерь.
Это было очень трагическое.
И выжить бы, а дальше все приложится.
И несмотря на это, они
несмотря
любили и
это.
Занимались культурой. Несмотря Вячеслав Клавдевич это. Завалишин, которого я хорошо знал, в лагере. Дипи выпустил Гумилёва.
А вы знаете, что он «Конька-горбунка» для детей дипийских выпустил? Это вообще первая была дипийская
новелька. Он был великий знаток Малевича.
И я вам скажу, что хотя талант недоразвился, просто не так жизнь выстраивалась, но ведь то, что мы называем сегодня славистикой, это было выстроено второй волной.
Ну а что же такое советская волна?
И вот советская волна. Знаете, я когда-то давно на фоне перестройки, тоже в каком-то в таком вот ток-шоу мы размышляли, ну вот почему так все быстренько и славненько в Чехии, в Польше, да, все так лепится, а вот в экс-Советском Союзе, вот в России, в частности, не лепится, и вот распалась, и вся территория, все связи, все механизмы сломаны, и, в общем-то, и сейчас, прямо скажем, еще только лепится, а все уже живут. Я тогда это сказала так, жива была бабушка. То есть вот этот исторический период, он был настолько короткий, что были еще носители памяти исторической, которые могли рассказать, а
как
знаете,
в Латвии,
как оно
где
было?
У каждого оказались
абсолютно
документы
верно.
На владение
да,
собственностью.
Да,
всё-таки
вот они еще не истлели, эти документы. Да. А здесь уже бабушка помнила только целину. Это советские люди по менталитету. Да, вот задача. Ведь в чем идиократия вообще страшна, как феномен? Что действительно выковывается некий новый образ человека. И он был выкован. Советский человек. Памяти исторической у него нет, точнее, она есть советская, искаженная, с какими-то вот несоответствиями, которые заставляют наиболее интеллектуально, то, что мы называем интеллектуальной элитой, задумываться, ну как же, ну вот дырка-то, вот шло-шло-шло, и вдруг не совпадает. Но ведь это не в массе, масса-то же советская.
Знаете, мне трудно с вами согласиться, потому что я не считаю третью волну бытовой,
только...
или как колбасной ее называют еще в России, просто потому что третья волна вынесла в Америку крупнейших писателей, литераторов, художников. И вообще, самое интересное явление в 70-е годы были здесь, а не там.
Я
и,
с вами
понимаете,
согласна.
Сказать, что советский человек Бродский уже трудно, Синявский тем более. Довлатов может быть, но тогда что такое советский человек? И мы уже с вами впадаем в сложные головоломные проблемы. Третья волна в сущности была продолжением России на американской территории, но это то продолжение, которое привело к перестройке.
Знаете, было...
Знаете, Мария Синявская это сказала, третья волна – это капля крови, взятая на анализ.
Это красиво. Интеллектуальная элита – это хорошо, это никого не унижает, это нормально. Но что их характеризовало? У них ведь тоже своя особенность. Вот это отрицание России, бунинской России, скажем, алдановской России. Не понимали Бунина на самом деле, не понимали Алданова вообще. Почему? Потому что нет точек соприкосновения, они потеряны. Слишком большой исторический отрезок времени был прожит, все забыто.
Вот коробки на пригорке, Коломия из Тюки-Таки, вот коробки на пригорке. Little boxes all the same. Тут зеленая, а там желтая. Это синяя, а там красная. И все сделаны из Тюки-Таки. And they all look just the same. И все люди в этих домиках посещали университеты. Все разложены по коробочкам, как положено, all the same. И здесь юристы, и дантисты, и всякие начальники. Они сделаны из тяки-тяки, and they all look just the same.
Мы продолжаем беседу с Мариной Адамович, главным редактором «Нового журнала». Марина, хотя ваша книга вышла совсем недавно, сегодня, буквально сегодня, ситуация резко меняется в России, а значит и в эмиграции. Последние законы, ужесточающие ситуацию в России, возможность цензуры, преследование интернета и так далее, ведет к тому, что роль эмиграции может опять стать очень существенной. Как вы относитесь к такому анализу ситуации?
Здесь есть своя правда, но вот вы в предыдущем отрезке нашего разговора упомянули достаточно расхожее определение вашей же иммиграции, колбасная иммиграция. Я хорошо отношусь к желанию человека просто жить.
Я тоже.
Сытно поесть, иметь
дом. Не столько сытно, сколько вкусно, скажем так.
Вкусно поесть и иметь свой дом, то есть... к нормальной бытовой жизни. Я резко отрицательно отношусь к идиократии как к идее. Нет хорошей идеи, если при этом умер человек. Поэтому, с одной стороны, в России идет процесс выстраивания. И после такой пропасти, вот как вы из ледника будете подниматься, из этой прощелины?
Я знаю как. Так же, как Восточная Европа, Центральная Европа, как Прибалтика, как Грузия.
Правильно.
Существует вообще достаточно много примеров.
Но у каждого своя длина пути. Я в этом смысле такой исторический православный оптимист. Все там будем. Очевидно, требуется больше времени. И я думаю, что мы с вами, Саша, до этого счастливого времени не доживем.
Тем Но более оно будет. Тем важнее, что произойдет в процессе. Как бы хорошо или плохо это ни кончилось,
конечно.
Но сейчас, сегодня, завтра мы должны быть, по-моему, готовы к тому, что роль иммиграции изменится.
Она уже меняется. Она уже становится более активной. У человека есть врожденное право жить там и так, как он хочет, даже если нам с вами, Саша, это не нравится.
Сегодня ситуация опять меняется, и легко предположить, что в связи с зажимом гаек опять хлынет сюда поток и литературы, и культуры, и опять понадобятся мигрантские газеты, мигрантские журналы. Может быть, это уже будет в виде интернета или видео каких-то проектов. Но так или иначе, ваш новый журнал, который был последний такой Атлантидой, да, который исчезал, мне кажется, что у него сейчас очень острый момент в его жизни. Как вы предвидите такую ситуацию? Готовы ли к ней?
Готовы абсолютно, потому что эта ситуация осознанная. Она осознана раньше, еще, скажем, там, в 90-е годы. Получалась странная ситуация, что в тот момент вне границ Российской Федерации было около 25 миллионов русскоязычного населения. Ни в один из этих моментов не было даже мысли перевести новый журнал в Россию, потому что в России есть и «Звезда», и «Новый мир», есть свои журналы, все ниши культурные заполнены. А
то
здесь
ждали,
где-то печататься. Просто надо было дать площадку, где людям печататься. И идея, которая мне очень близка, идея выношена, опять же, первой эмиграции. Ведь структура зарубежной России, Саша, сложилась. Вот книга – это доказательство. Посмотрите, это отдельная культура, это отдельная территория, это население целого государства, у него просто нет границ. В культуре, вы это лучше моего знаете, не бывает пауз. Или это поступает на развитие, или все, или обрыв.
К счастью или к несчастью, но русская культура найдет себе дом и в Америке. Последний вопрос. Кто ваш любимый герой в книге?
По-разному. Начнем с общественных деятелей. Два человека. Два князя. Князь Алексей Павлович Щербатов, Рюрикович. Два Рюриковича, между прочим. С которым я дружила много лет и который мне очень много дал для моего понимания эмиграции. И человек, которого я не знала, это князь Белосельский Белозерский.
Когда он умер, я служил в Новом русском слове, и пришлось выпустить отдельную газету, чтобы напечатать все похоронные объявления. Да. Столько он было у него поклонников.
Он фактически выстроил послевоенную эмиграцию. Если мы будем говорить о том, что ближе к новому журналу, я преклоняюсь перед двумя людьми, профессором Михаилом Карповичем, который выстроил новый журнал. Вот в том его виде, как вы видите, вот эта структура, эти идеи, эти темы, все было им задумано. Но любимый писатель все-таки Алданов. Я очень рада, что и в России теперь его знают. И это заслуга нового журнала, что
и Набокова, Алданов, который сказал, что и про Бунина он не знает, да, но Алданова он любит. Услышать такое от Набокова очень трудно. Марина, вы надеетесь издать продолжение вашей книги?
Надеюсь. Но это просто такой штрих. Можно ту же идею повторить, но более фундаментально. Даже фотографии покрупнее бы хотелось.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Марина Адамович. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».